11 лекция «Остановка Мидбар-Синай», раскрытие великой тайны души и, в первую очередь, божественное провидение как забота Всевышнего о человеке. Всевышний о нас заботится, пытается нас чему-то научить, но мы, к сожалению, как египетский фараон, проявляем свою полную неспособность, полную необучаемость и постоянно совершаем одни и те же ошибки по причине того, что дурное побуждение фундаментально заботится о нас, чтобы мы совершали эти ошибки, чтобы мы продолжали держаться за свои недостатки, за свои духовные изъяны, и так это продолжается у нас из года в год, изо дня в день, и никакого изменения. Всевышний заботится о нас, его забота называется божественным провидением, который приводит критерии, необходимые каждому человеку, чтобы управлять собой, не заведя себя со временем в полный тупик его бытия. Какие критерии? Недельная глава Итро, которая повествует о даровании Торы. Мы, к сожалению, пропустили одно занятие по причине того, что я чуть-чуть за границей застрял и не смог в нужное время вернуться. Тора в главе Шмот, в недельной главе Итро, приводит нам повествование о том, каковы требования к человеку с тем, чтобы он умел собою апеллировать. Я очень позитивно отношусь к вашим вопросам, поэтому, пожалуйста, пишите, и буду рад на них ответить. Итак, в книге Шмот сказано следующее. Обращение Всевышнего к Моше. «Веата техезе миколь гаам аншей хайль ярей луки маншей мецуны боца». И ты посмотри, выбери из всего народа людей достойных, аншейхайль, яре элуким, тех, кто раскрыли перед собой Бога в той мере, что они трепещут перед ним, аншей эмет, людей истины, суне бетса, ненавидящих корысть, и помести их в качестве тысячи начальников, сто начальников и глав над 50 и над 10 людьми. И совершенно очевидно, что этот же принцип актуален для человека, чтобы он был начальником над самим собой. А именно 4 критерия, при исполнении которых, 4 условия, при исполнении которых человек может стать управляющим над собой, а не каким-то образом автоматически вести свое существование, ибо слово «хаим» – жизнь, бегематрия, «хахам» – мудрец, и, соответственно, определение жизни, которое дали нам учителя Мусара, это переход к новым формам существования, то есть переход к раскрытию чего-то нового, ибо ощущение жизненности у нас возникает только исключительно в ситуации, когда у нас что-то новое возникает в нашей жизни, то есть некое расширение, продолжение существования автоматического к жизни не ведет. Еще раз, 4 критерия, при которых человек может управлять собой, иначе он, не дай бог, так науправляется собой, что окажется в фундаментальном и полном тупике. Итак, аншей хайль, нужно быть человеком достойным. Достойный – это тот, кто не защищает свои границы, как это делают звери. Ярей элуким – раскрыть Бога перед собой в этом мире, в той мере, чтобы трепетать перед ним. Аншей эмет – быть человеком истины. Не пойти на какой-то компромисс ради каких-то очень ограниченных благ, которые компромиссы приносят человеку, сонэбэца, ненавидящих корысть. И тогда такой человек сможет быть тысяченачальником, стоначальником, пятидесятиначальником, ну и в самую первую очередь начальником над самим собой. Проблема у нас только в том, что мы хорошо понимаем, что для того, чтобы любую специальность получить, нужно много учиться, потом начать практику и потом чуть-чуть постепенно, медленно продвигаться. Вот в вопросах управления собой почему-то кажется, каждому из нас, что не требуется получать высшее образование, а вполне можно так необразованно собою управлять. Так вот, Тора дает нам в книге Итро критерии, каким образом мы должны управлять собой, и в случае, если это не исполняется, а понятно, что это не исполняется у каждого человека в полной надлежащей мере, поэтому Всевышний заботится о нас, и его форма заботы называется Ашгаха Пратит, божественное провидение по отношению к каждому из нас. Бог безгранично заботится о каждом своем творении и дает каждому творению благословение без малейших границ, которые человек отражает своим мощным щитом дурных качеств, и поэтому сам получает достаточно немного, только то, что сквозь щит его может пробиться. У нас особая проблема в исполнении четвертого условия – ненависть к корысти. В условиях проклятия в поте лица зарабатывай хлеб свой. Люди меньше сомневаются в том, что они доживут до следующего дня, нежели чем, что у них будет с доходом экономическим и с финансовым материальным существованием на следующий день, на следующий год. Как-то вот именно финансовое нас заботит больше всего, потому что в этом заключается божественное проклятие после смешения добра и зла, которое осуществил Адам, съев, вкусив более точно от плода древа познания за себя и за всех своих потомков. Было дано проклятие человеку: в поте лица своего будешь обрабатывать землю, а земля будет выращивать всевозможные сорняки, колючки и обладать недостатками. Таким образом, мы оказываемся в ситуации, когда ненависть к корысти – это самое тяжелое исполнимое условие, необходимое для того, чтобы оперировать собой адекватно, эффективно и принять божественное благословение. Бог безгранично заботится о каждом своем творении, а нам порой кажется, что Он оставил нас. И об этом сказал царь Давид в псалмах: Бог мой, почему ты оставил меня, далек ты от спасения моего?» Это слова, которые произнес царь Давида, отражая чувства, ощущения, состояние души многих людей, которые не удовлетворены своей долей. Люди своей долей не удовлетворены. Им всегда хочется больше, намного больше и существенно больше. Таким образом, стремление к корысти и вечное неудовлетворение своей долей и создает тот самый щит изъянов души, который божественное благословение отвергают и от него отделяются. К тем, кто смотрит эту лекцию в YouTube, просьба нажать лайк и подписаться на канал Толдот Ешерун с тем, чтобы это могло продвинуть нашу публикацию и больше людей могло бы услышать эту и другие лекции, и, возможно, им принесет эта помощь в их жизни. Итак, наша тема – отражение щитом пороков души божественного света и божественное благословение, которое, как следствие, получает человек в рамках Ашгаха Пратит, а именно того, что необходимо каждому из нас. Всевышний дает то, что необходимо каждому из нас, и не дает лишнее, что нам может быть вредно и не полезно. Наша оценка нашей собственной ситуации, она очень проблематична, и об этом говорит наша недельная глава. Обратите внимание на то, что каждая недельная глава приносит нам несколько фундаментальных цитат, фундаментальных первоисточников, которые наставляют нас на тему любой изучаемой темы. То есть мы изучаем некую тему, в частности, сегодня мы изучаем божественное провидение по отношению к человеку, частное божественное провидение. И посмотрите, что нам расскажет наша недельная глава на эту тему. И уже до этого, и после этого мы с вами увидим, что каждую тему, которую мы поднимем, в каждой недельной главе будет об этом что-то. Итак, начнем с книги Шмот, 23 глава, наша недельная глава, которую мы читали в прошлый шаббат, глава Мишпатим, сказано так. «Верашохад лотиках, не бери взятку, кирашоха виаверта кихин ваисалев диврей цадиким. Не бери взятку, ибо мзда ослепляет разумных и искажает слова праведных. Большая часть людей, которые читают особенно эту недельную главу, Паршат Мишпатим, им кажется, что их на самом деле там мало что волнует. Мишпатим, законы, кого это касается, религиозных судей, в первую очередь, которые будут тяжбы людей разбирать, если бык забодал другого быка, или если нанесен ущерб физически человеку, или же рабу человека, то как за это нужно платить, по какому принципу и так далее, в основном кого это касается. Ну, в первую очередь судей, ну, всех остальных тоже в некоторой мере, поскольку мы должны знать закон и не совершать подобного рода ущерба и не наносить урона ближнему, тем не менее, люди как-то эту главу так не очень внимательно прочитывают, потому что считают, что их это мало касается. Они не вредят особо, быков не содержат, физические травмы не наносят, ну и рабов не имеют, и как бы глава получается совершенно неактуальна. Однако очень важно иметь в виду, что эта глава касается абсолютно каждого человека, потому что не только судьи, а каждого человека, потому что каждый человек является судьей в том смысле, что он совершает суждения по самым важным для своей жизни вопросом. Он совершает суждение, он является судьей для себя и сам себя таким образом засуживает и приводит в результате к тому, к чему он приводит. И дальше возникает вопрос относительно счастья в этом мире и доли в мире грядущем. Поэтому каждому человеку важно понимать, что тема судей, она в первую очередь касается каждого из нас. Итак, сказано, не бери взятку, ибо взятка ослепляет глаза разумного и искажает слова праведного. Обратите внимание, не то, что разумный, приняв взятку, сознательно исказит свое суждение, его глаза объективно ослепнут. Любая взятка в любом формате, а именно в учении Мусара это называется пристрастностью. Как только у человека есть некая пристрастность, то он не видит недостатков в том, в чем недостатки нужно усматривать. И наоборот, если ему что-то не нравится, то он не примет увещевания и не исправит себя. Таким образом, любая пристрастность, любая взятка – она влияет на человека и ослепляет его и искажает слова праведника. Дело в том, что очень важно понять, как вообще мыслит человек и как он строит свою жизнь и воспринимает любого рода информацию. Дело в том, что мы, что бы то ни было, обладаем способностью воспринять исключительно с точки зрения своего существования. Когда человек рождается, он еще небольшой философ, и при этом за 2 года, говорят психологи, ребенок воспринимает 80-90% своей жизненной информации. То есть практически все складывается в первые 2 года. В первые 2 года ребенок абсолютно эгоист, он только получает, у него абсолютно нет никакой другой формы восприятия мироздания, кроме как через призму своего существования. И, соответственно, дальше, когда люди будут уже задумываться о чем-то абстрактном, о философии, о религии, о мудрости, то все это они будут воспринимать исключительно сквозь призму изначально своего существования. И таким образом любая взятка, то есть любая пристрастность, которая свойственна человеку, она будет искажать его видение и приведет его к частичной или даже полной в определенных аспектах слепоте. Таким образом, не бери взятку, это указание не судье, не только судье, который сидит в каком-то здании, облачившись во фрак, а касается каждого человека, ибо каждый из нас совершает суждения, и они бывают для каждого из нас порой намного более важными, чем знание о том, каков закон, если один бык забодает другого. Мы судим себя и принимаем очень тяжелые, порой ответственные решения, а совершенно безответственные. Или главное, при этом мы совершенно не считаем, что нам требуется, у кого-то учиться. Учиться медицине, несомненно, надо у кого-то, мостостроению тоже. А вот оперированию своей жизни мы почему-то считаем, что учиться нам не нужно. Однако требование, которое перед нами стоит, царь Давид сформулировал это следующим образом. «Это врата Господа, цадиким явугу, праведники войдут в них». Только праведник войдет во врата Господа, и для того, чтобы быть праведником, необходимо соответствовать. Те, кто опоздали немного к началу нашей лекции, в недельной главе Итро приводятся критерии, как человек, обладая какими качествами, человек может оперировать собой, а именно четыре качества, быть человеком достойным. Что это такое? Я думаю, что это достаточно понятно, абстрактно. Вне зависимости от религиозной надстройки или политической, национальной надстройки, есть люди, которые ведут себя возвышенно и достойно, а есть такие упрощенные, примитивные. Итак, первое, необходимо быть человеком достойным. Не гнаться за какой-то мелочью, не быть готовым продать себя, свои ценности ради куска хлеба, иначе как в чрезвычайной ситуации. Но люди достойные даже в чрезвычайных ситуациях, в общем, себя не разменивают на мелкое. Ярей Луким – раскрыть в этом мире Бога в такой степени, чтобы обладать трепетом перед Ним. Анше Эмет – люди истины. Быть человеком истины, то есть ради лжи не пойти ни на какой компромисс. Потерять в этом грубом материальном мире, но остаться человеком истины. И, как правило, это приводит даже к выигрышу в этом нижнем мире. Ну и уж во всяком случае в мире грядущем, несомненно, тоже. Но эти потери, которые человек истины получит в этом нижнем материальном мире, если будет стоять за истину и, соответственно, что-то потеряет, а не приведет его в состояние депрессии, он не будет этим удручен, потому что для него истина более существенна, нежели чем какие-то материальные выигрыши, которые ложь могла бы ему принести. Это называется аншей эмет. Обратите внимание, не люди, которые готовы ради истины иногда что-то потерять, написано аншей эмет. Люди истины. Люди, суть которых раскрывается понятием истины. Ну и последнее, суней беца, ненавидящих корысть. Люди, которые корысть действительно не любят. И мы говорили, что трудность заключается в том, что ненавидеть корысть нужно в условиях проклятия, наложенного на человека, а именно в поте лица твоего будешь свой хлеб зарабатывать. Давайте попытаемся немножко глубже понять, согласно возможностям нашего постижения, что такое ашгаха пратит, божественное провидение по отношению к человеку, и как это работает. Поддержка Всевышнего человека, называется божественным провидением. Откуда мы это знаем? Где в Торе вообще сказано, что Бог наблюдает за человеком, что ему не безразлично, что есть вообще какая-то связь между Богом и человеком? Откуда это известно, где об этом сказано? В нашей недельной главе, Мишпатим написано так. Шмот 23:20. Гине анохи шолех малах лифанеха, лишмарха бадерах, улеравиаха эльгамаком ашер хиноти. Вот я посылаю ангела перед тобой, оберегать тебя в дороге и привести тебя в место, которое я подготовил для тебя. В простом смысле имеется в виду земля Израиля, Всевышний водит над землю Израиля, что тоже немало, но это касается также всех форм существования человека в месте, которое Всевышний уготовил для него. Еще раз посмотрите, наша недельная глава говорит Паршат Мишпатим о том, что Всевышний заботиться о каждом человеке. Вот я посылаю перед тобой ангела, оберегать тебя в дороге, привести тебя или макома шарихиноти, место, которое я подготовил для тебя. Что для этого необходимо? Только необходимо не быть ведьмой. Не знаю, как ведьма по-русски, в данном случае, как и во всех остальных, нет разницы между мужчинами и женщинами, между мужским и женским родом. Просто на иврите написано «махшифалу тихае». «Ведьме не дай жизненности». А по-русски, я не знаю, есть слово «ведьма» в мужском роде или нет. «Ведьмак», «колдун». Короче, ведьме и ведьмаку не дай жизненности. И обычно эти слова понимают, люди привыкли понимать так, как это в основном христиане понимали, а именно, что нужно ловить ведьм, и их ведьм надо ловить, и их, соответственно, на кострах сжигать. Так христианская церковь понимала значение этого стиха, или, во всяком случае, его использовала для своих каких-то целей. Колдун, да, Сара пишет колдун, а ведьмак нет такого слова. Колдун махшифа лучше. Кишуф – это некое состояние метода смешения акхаша памалия шельмала. В книгах Каббалы слово кишуф, колдовство, называется отрицанием высшего воинства, высшего небесного воинства. Таким образом, отрицание высшего воинства, что нужно с ним сделать, и, соответственно, с людьми, которые так живут, ло лехьот, не давать им жизненности. Теперь, что имеется в виду? Что нужно разыскивать, как христианская церковь, ведьмаков и ведьм, и колдунов, и чертей, и, не знаю, там еще кого в этом мире, и придавать их разным формам уничтожения? Ответ – нет. Ты должен в себе вот эту вот составляющую ведьмы искоренить. Потому что если в тебе есть ведьма, то исполняется по отношению к тебе лот и хае, что ты не обладаешь способностью жить благодаря смешению в себе добра и зла, которые, еще раз, макшифа, макхишим, памалия шельмала, отрицают небесное воинство. Там, где у тебя отрицание небесного воинства, то тебе будет очень сложно прийти к тем качествам, которые необходимы человеку для оперирования собой. Это четыре условия, которые мы привели с вами в самом начале. Теперь я хочу поделиться с вами текстом. Книга «Основа знания», которая рассказывает о том, вот у нас тут есть книги, которые очень рекомендую, самым категоричным образом рекомендую вам для изучения. Книги «Учение Мусар», которые предназначены для того, чтобы изменить жизнь каждого из нас. Каждая книга особая, каждая книга имеет предисловие, которое написал ваш покорный слуга с тем, чтобы построить своего рода мост, соединяющий мыслящего человека сегодня с тем знанием, которое было в каждом вот этом месте, сверху вниз, анализ души, которым писал Мендель-Лефин из Сатанова. Сегодня это Украина, раньше это была южная часть Великого княжества Литовского, основы знания в Ломже, свет Израиля, наследие рабы Своила Салантера, сегодня его Йорцейт, кстати говоря, поменем великого учителя. Махариль Блох, уроки знания, тайное учение Ешивы Тельса, маленькое еврейское местечко Тельщая, сегодня там уже нет ни одного еврея, я похоронил последнего еврея, который жил в Тельщай, в Литве. Мусар Ешивы Наварда, который является самым правым, самым ясным, бескомпромиссным учением Мусара, Мусар Дома Учения в Кельме, и Мусар Ешивы Слободка, еще как-то надо добавить «Основа и корень служения», которую написали в Гродно, эту книгу тоже мы издали. Очень рекомендую все это вам постичь. Так, сейчас мы коснемся раба Моше Розенштейн, книга «Основы знания». И здесь сказано следующее, 22 глава. Рассуждение раба Моше Розенштейна на тему божественного провидения. Как известно, в прежних поколениях были философы, которые не верили в то, что Бог лично наблюдает за каждым человеком. Очень фундаментальный, глубокий вопрос. Наблюдает ли Бог действительно за каждым человеком, или ему это не сильно интересно, как нам, видимо, было бы не сильно интересно наблюдать за многими другими людьми. Им было хорошо известно величие благословенного Господа. Обратите внимание, философам имеется в виду, греческим философам, именно их, если вдруг происходит некая ссылка учителей Мусара на философ, то имеется в виду древнегреческий философ. Им было хорошо известно величие благословенного Господа, и их разум не мог принять веры в то, что великий и могущественный Бог, Творец небес и земли, морей и всего, что в них, будет пристально наблюдать за столь мелким и приниженным творением, как человек. Тем более им было трудно поверить, что благословенный Господь станет обращаться к такому творению и лично говорить с ним, как один человек с другим. Однако, несмотря на величие Бога и приниженность человека, последний обладает двумя свойствами, благодаря которым божественное провидение по отношению к нему не только возможно, но и непременно необходимо. Первое – это высокий уровень святой, возвышенной и вечной души человека. А второе, в противоположность их мнению, это как раз и есть приниженность человека из-за его телесной связи с материей. Из-за его телесности и связи с материей. Обратите внимание, с одной стороны величие души, с другой стороны приниженность человека. Это и есть две причины, почему Бог должен постоянно быть связан с этим человеком, чтобы не позволить ему укокошить, извините за простое слово, укокошить свою душу. В этом он подобен, то есть состоя в аспекте своей телесности, он подобен любому живому существу, зверю или животному. И заключенная в нем святая возвышенная душа находится в постоянной опасности, как бы ей не подвергнуться порче и не пропасть навечно из-за телесных случайностей и неприятностей. По этим двум причинам, из-за величия души, части Бога, и из-за огромного ущерба, который она может понести от связи с приземленным телом, из-за возможности пропасть навечно, без шансов на исцеление, непременно должно быть, чтобы Бог лично наблюдал за каждым человеком. Это проявляется в обычаях мира и правилах этики, которым следуют честные люди. Если великий царь в сопровождении почтенных министров, идя по берегу реки, увидит тонущего человека, и никто из его министров не умеет плавать, кроме самого царя, то согласно установленным разумом, принятым среди людей понятиям, царь не колеблясь скинет свою одежду и предстанет голым перед своими слугами, самыми знатными и самыми приниженными, и бросится в воду, чтобы спасти тонущего, и не воспримет это как унижение своего царского достоинства. Ведь в этом и заключается его честь. Предметом его славы и гордости станет то, что он презрел свой почет во имя спасения от смерти живой души. И в такой ситуации его, естественно, будут уважать его граждане, которые в этом найдут величие и достоинство царя. То же самое мы наблюдаем в рассматриваемом нами вопросе. Из-за многочисленных телесных опасностей, случайностей и ловушек дурного побуждения, каждый человек в этом мире подобен тонущему в глубокой и бурной реке. Ему грозит опасность утонуть, и никто не может его спасти, никто не знает тайн человеческой души и ее многочисленных болезней, никто не знает, как ее уберечь, кроме одного лишь царя всех царей, святого благословен он. Поэтому Бог должен непременно наблюдать за каждым отдельным человеком, не принимая в расчет свое величие и приниженности человека, грехов и преступлений, загрязняющих его душу. Обратите внимание, то есть речь идет в том числе и о человеке, душа которого загрязнена грехами, наоборот, как раз такому человеку Всевышний в первую очередь оказывает его помощь. Наоборот, именно из-за его многочисленных грехов и преступлений, которые могут лишить его доли в вечном мире, Бог непременно должен участвовать в жизни человека, ежесекундно наблюдая за всеми его поступками и путями, дабы они не уничтожили его душу. Философы не смогли этого понять, но наши мудрецы благословенной памяти сказали об этом, знали об этом и сказали: везде, где ты находишь величие Всевышнего, ты находишь его скромность. То же самое сказал царь Давид. Он сотворил небеса и землю, море и все, что в них. Он придерживается истины всегда. Он творит суд ограбленным и дает хлеб голодным. Всевышний заботится о людях и оказывает им помощь настолько, насколько люди щитом своих дурных качеств не отталкивают этот божественный свет. Всевышний сотворил этот мир светом, наполнил светом, заботится о каждом творении. Но этот свет можно легко оттолкнуть щитом своих дурных качеств, исказить, преломить этот свет, и результат будет весьма печальный. Этот свет может принести зло человеку, поэтому Всевышний вынужден иногда этот свет скрывать, или, во всяком случае, сам человек от него отказывается. Земной царь может забыть об ограбленных и голодных, отойти от истины в тех случаях, когда заниматься этим для него непочетно. Но Всевышний так не поступает. Он сотворил небеса и землю, и все наполняющее их, и не отводит от них своего взора. Он придерживается истины всегда и творит суд ограбленным. И он никогда не скажет, что его славе не подобает заниматься столь приземленными делами. Это 22 глава второй части книги «Основы знания», вот этой самой книги. Второй сверху, очень рекомендую глубоко, внимательно изучить эти книги, потому что лекции, они прекрасные и хороши, но никто за вас не сделает вашу работу, и в конце концов большая часть постижения человека – это то, что он выучит сам, а не где-то услышит и через 15 минут забудет. Таким образом, очень рекомендую данные книги. Так, пока пришел вопрос. Сара спрашивает, почему же тогда Всевышний, как тот царь, не бросается спасать человека, решив совершить самоубийство? Не дай Бог, да, этот человек отказался от его света, но здесь же речь идет о спасении. Смотрите, тогда, когда Всевышний сокрыт в этом мире, в такой мере мы вытолкнули его, он вынужден быть сокрытым. Поэтому он не совершает полных и явных чудес. Он пытается нам помочь. Но когда человек уже доходит столь фундаментально до самоубийства духовного или физического, то действительно Всевышний его оставляет поступить так, как он хочет. Если люди совершенно не понимают, живут в богатейшем, прекрасном мире, который своим изобилием всего свидетельствует о своем богатстве и о наличии Творца, который оперирует этим миром, если человек решает уйти из этого мира, то Всевышний, короче, Всевышний не лишает нас свободы выбора. Он пытается нам помочь, чтобы мы совершили правильный выбор. Но когда мы уже совсем оказываемся отморозками, то тогда плохо. Итак, Махшефа Лот и Хае. Ведьме не дай возможность существования. Об этом, а именно о божественном провидении, говорил царь Давид. «Как велики деяния твои, Господь, сколь глубоки твои помыслы». Помыслы его были о нас. «Кто, как Господь наш Бог, — говорит царь Давид, — высоко восседает, низко видит на небе и на земле». Тоже царь Давид говорил ни о чем ином, как о Ашгахапратит, божественное провидение по отношению к человеку. Высоко восседает, низко видит на небе и на земле. Итак, Бог пытается... Пожалуйста, все, кто хотят задать вопрос, я вижу, кто-то нажал на лапку, вопросы письменные. Напишите вопрос, и я буду рад на него ответить. Итак, Ашгаха Пратит. Наверное, каждый человек в своей жизни сталкивался с какими-то проявлениями божественного провидения по отношению к нему, какие-то чудеса, наверное, происходили у нас. Несомненно, в нашей судьбе складывались какие-то цепочки наших шагов, проколотые окрестности, которые мы не могли бы преодолеть сами, и вдруг преодолели. экзамены какие-нибудь, например, да, человек пытается получить высшее образование. И у кого-то наверняка был какой-то предмет, который он, в принципе, сдать не мог. И, тем не менее, он его сдал, и при этом произошло полное чудо. Так или иначе, вся наша жизнь – это цепочка экзаменов. И, наверное, не каждый экзамен можем сдать. Иногда происходит чудо, мы этот экзамен сдаем. Ну и что происходит после этого? Сразу забываем. Забываем, не благодарим Бога, не пытаемся из этого выучить для себя что-то важное, существенное. Божественное провидение. Отрывок из географии Сабы из Кельна. В вере учитель находил основу всему. Он определял системы мышления согласно ценностям веры, с повышенным вниманием относился к всевозможным явлениям природы и событиям, происходящим в мире, и черпал из них вдохновение. Давайте я, собственно, поделюсь с вами экраном. Ну. Итак, я не стал искать прямо в самой книге, просто скопировал себе копию для того, чтобы можно было вам зачитать. Речь идет о книге Сабы из Кельна, два тома. Рассуждения Сабы из Кельна были, я когда-то об этом упоминал, хранились в сундуке в доме учения в Кельме, по-литовски Кельме, Кельм по-русски, Кельме по-литовски. В Кельме, соответственно, был небольшой дом учения, который возглавлял ближайший ученик Равы Сойля Салантера. Там учились всего несколько десятков людей, однако все литовские раввины сегодня, кроме Бриска, являются учениками учеников Сабы из Кельма, благодаря Сабе и Слободке. Вот это последняя книга внизу, на которую я сейчас указываю. Сабы и Слободке, ближайший ученик Сабы из Кельма, который смог создать империю Торы на территории Литвы. Литвы и сегодняшней Беларуси, и сегодняшней Польши и так далее. Итак, Валерий задает вопрос. Рав Бурштейн, непонятно, что значит колдуне не давать жизни. Как это к человеку относится, что надо себе убрать? Себе надо убрать те недостатки, которые щитом божественный свет, божественное провидение отталкивают. В частности, мы говорили о том, что махшифа происходит, является своего рода аббревиатурой слов «ракхашат памалия шельмала» – отрицание высшего небесного воинства. Нужно перестать быть ведьмаком, нужно исправить в себе недостатки, изъяны, пороки души, и тогда человек обретет жизнь. Подчеркиваю, речь не идет о ловле ведьм во внешнем пространстве, а исключительно в работе над собой. Убрать свои недостатки, которые у каждого много, и по сути каждая наша лекция, она и предназначена для того, чтобы обсудить, понять корень каждого недостатка и, соответственно, достоинства. И таким образом продвинуться вперед. Сегодня мы говорим о божественном провидении. Вот один из элементов. Спасибо, Валерий, вы хорошо подняли вопрос вовремя, и это действительно даже позволит мне более ясно себя разъяснить. Итак, еще конкретно на сегодняшний урок. Сегодня в курсе учения Мусар мы не изучаем что-то абстрактное. Мы стараемся исправить, изменить себя. И в частности, сегодняшняя наша лекция, она говорит о божественном провидении. Наша задача в рамке освобождения от состояния ведьмы заключается в том, чтобы, во-первых, понять, что это такое. Во-вторых, принять, что такое действительно существует. И третье, пытаться увидеть это в своей жизни и стать восприимчивым к божественному провидению, чтобы Бог мог нас куда-то привести. Бог нас ведет, Он показывает нам и не раз, и не два, и не три. Показывает в основном одно и то же. А мы, как египетский фараон, тупо сопротивляемся и отказываемся ему следовать. А Бог говорит, что я на орлиных крыльях выведу вас из Египта. На орлиных крыльях, буквально в самом простом смысле этого слова. Теперь, соответственно, вопрос у Валерия относительно того, как из себя ведьмака выбивать. Я хочу прочесть вам вступление к книге Сабы из Кельна. «Вере учитель находил основу всему. Он определял систему мышления согласно ценностям веры. Обратите внимание, система мышления. Не просто как-то вот жил, как-то мыслил. Как мы мыслим? У нас есть система мышления. Мы мыслим как-то, вот, ну как получается, так и мыслим. Итак, он определял систему мышления согласно ценностям веры. С повышенным вниманием относился к всевозможным явлениям природы и событиям, происходящим в мире, и черпал из них вдохновение в постижении величия Творца. Мы как относимся к событиям, происходящим в мире? Они максимум вызывают интерес. Землетрясение в Турции. Интересно. Необычное явление. Да? Мы из этого делаем какой-то вывод. Мы вообще понимаем, какой вывод из этого можно сделать касательно тех, кто живет, допустим, не в Турции. У кого здание такое более-менее фундаментальное, так что его вряд ли землетрясение разрушит, даже если оно произойдет. Мы вообще мыслим такого рода категориями. Вот это учение Мусар. Действительно уроки знания, действительно основа знания, которая приводит нас к совершенно другой системе мышления и отношения к мышлению как таковому. Мы перестаем жить как ведьмы, которые живут по каким-то таким хаотически сложившимся у них принципам. Во всем он старался узреть божественное провидение, определить духовные причины каждого явления и события. Смотрите, поскольку Бог разговаривает с людьми на более богатом языке, чем их восприятие, Бог не примитивизирует и не упрощает себя так уж ну, совсем. Пожалуйста, все вопросы только письменно, пишите вопросы. Поэтому Саба из Кельма пытался узреть божественное провидение, определить духовные причины каждого явления и события. Равин часто произносил, если с людьми случаются неприятности, пусть не ищут их причину внизу, но обратят свой взор ввысь, ибо человек не может даже ушибить палец, если об этом не было решено свыше. С точки зрения Саба из Кельма, и действительно так складывалась его жизнь, поэтому он стал учителем учителей, что в мире с ним не было абсолютно, у него не было никаких случайностей. Он вышел за рамки случайности вообще. У него во всем была ясность видения и закономерность. Всю свою жизнь Рав Симха Зиссель разыскивал основания для своих умозаключений в словах мудрецов прежних поколений. Во всем происходящем он в первую очередь старался обнаружить центральный принцип правления Всевышнего, меру за меру, в чем видел суть божественного провидения. Итак, суть божественного провидения – это видение божественной руки, которая нас к чему-то направляет и позволяет нам как-то продвигаться вперед. Высшая форма божественного провидения – это уже другая книга. Книга «Тайны учения» Шивитель с уроки знания. Обратите внимание, Магарит Блох. Уроки знания. Это есть уроки, как построить свое знание, на чем его основать, как сделать так, чтобы наше знание было не чем-то совершенно хаотическим, обрядовым и странным. Вот здесь, обратите внимание, можно, соответственно, приобрести эти книги, чем вы поможете нам издать следующие книги «Учение Мусар» и выучить те, что уже существуют. Это то, что, в принципе, спасает жизни и делает человека другим. Подарите ближнему своему. Итак, Магариль Блох, «Тайное учение Шевет-Эльс». Высшая форма божественного провидения. Он пишет про несколько уровней проявления божественного провидения. Высшая форма. Так сказано о законах мироздания, установленных для праведника. Бог заложил в природу дерева свойство гореть в огне, а в природу железа устойчивость к огню. Точно так же ограничена и сила огня. Ему не дана власть над человеком, трепещущим перед Богом, душа которого связана с Всевышним и озарена божественным светом. Еще раз. В огне горят все углеродные соединения. Огонь, он вообще непримирим к нижним формам материи. Поэтому сказано, что Тора раскрылась на горе Синай в виде горящего огня, который был непримирим к нижним формам бытия, он не терпит вот все это углеродное, короче говоря. Поэтому Всевышний создал этот мир так, что у огня есть определенная сила, есть определенное свойство. Однако есть также и свойство у человека, трепещущего перед Богом. Жизнь, которая связана с Всевышним и озарена божественным светом. Если человек становится возвышенной обителью души, еще раз, человек становится возвышенной обителью души, несет в себе непоколебимые духовные силы, меняется его суть, и огонь над ним более не властен. О таком человеке сказано, это пророк Йешаяху: когда ты пойдешь по воде, я с тобой, и по рекам они не утопят тебя. Когда ты пойдешь сквозь огонь, не сгоришь, и пламя не спалит тебя. Пророк Йешаяху, 43 глава. Он говорил в свое время о праведных людях, о том, что праведные люди реально не тонут в воде, и огонь не имеет над ними силы. Несомненно, если мы с вами проведем лабораторную работу и попытаемся стать праведными и проверим на себе огонь, то, наверное, результат будет у нас негативный, потому что мы даже близко не понимаем, как нужно построить себя для того, чтобы огонь не имел над нами силы. Однако Магариль Бло говорит, что таки огонь не имеет силы над реальными праведниками, и вода, в воде они не тонут. Соответственно, по отношению к каждому из нас этот стих пророка Йешаяху все-таки как-то проявляется. Каким образом он проявляется? Очень просто. Существует такого рода трудности и испытания, в которых другие люди не выстоят, а праведник, причем даже сейчас речь не идет о каком-то праведнике экстра-класса, экстра-уровня, каждый из нас в том, в чем он праведен, он выстоит, и он не сгорит в огне определенном, и вода его не потопит, такой человек ради бутерброда не потеряет свое духовное лицо. Так, вопрос Анны. Шалом, уважаемый раввин Бурштейн. Спасибо большое за руки. Цитата из книги, что Творец наставляет грешника в виду души, которая может быть повреждена. Можно ли чуть подробнее о том, что Ашгаха печется души грешника? Ну, так об этом мы и говорим, что божественная Ашгаха, божественное провидение предназначено для того, чтобы спасти человека, чтобы он не утонул в воде в данном случае, и чтобы огонь его не спалил. Для этого Всевышний пытается показать нам, в чем у нас плохо. Спасает нас, когда мы совершаем неосознанно какие-то недостатки. И когда мы совершаем какие-то грехи осознанно, Всевышний бьет нас мягко или менее мягко лопатой по голове, чтобы мы поняли, что так дальше жить нельзя. Свойства огня и воды, как и все остальные силы материальной природы, подчиняются определенному ограничению. А именно, обратите внимание, мир создан с точки зрения книги «Тайна учения» Шивы Пельса, о которой мы с вами сейчас говорим, вот это вот. Книга «Уроки знания. Тайна учения» Шивы Пельса. Мир создан таким образом, что свойства огня и воды, как и все остальные силы материальной природы, подчиняются определенному ограничению. Они не абсолютны. Они не обладают властью над возвышенными людьми, чьи мысли посвящены Богу, а душа пребывает в единении Всевышнего. И это такой же непреложный закон, установленный для сотворенного мира, как и другие постоянно действующие законы. Итак, материальные силы в этом мире ограничены. Придем, ну, совсем простой пример. Иногда люди попадают в зависимость от других людей. Босс, который ставит в зависимость своего работника всевозможные уголовные преступления, когда босс склоняет работающую у него женщину к разного рода абьюзом и так далее, если у человека есть силы, если он не готов к тому, чтобы люди, во всяком случае, обрели над ними власть, над их телами, над их душами, то такой человек никогда не позволит ничего такого с собой сделать. Там, где человек слаб, где он не верит в Бога, где он не верит, что он продержится без этого босса, там он попадает под власть человека и, соответственно, тонет в водах и сгорает в огне. Еще одна цитата из книги Магариля Блоха «Тайны учения Ишивы Тельса». Каждому следует стремиться к абсолютной ясности в вере. Ведь различие между человеком с ясной верой и тем, чья вера не так цельна и огромна, он во всем поступает иначе, и вообще это совсем другой человек. У людей с ясной и глубокой верой заменяется все служение. Прямой путь, ведущий к этому, никогда не забывать о благословенном Боге, все время помнить о нем, знать и чувствовать, что он управляет всем. Знать, что Бог управляет всем. Возникает вопрос, кто сегодня вообще из присутствующих? У нас сегодня 50 человек на лекции, но еще какое-то количество одновременно в YouTube и прочих социальных сетях. Этого я не вижу. Все равно у нас видится, здесь 50 человек у нас сегодня. Возникает вопрос, кто из этих 50 человек сегодня так уж о Боге сильно думал. А вот если Бог перед тобой, всегда шевитила Хашем Тамид, поместила я Бога перед собой всегда, то тогда человек будет, естественно, более устойчив к испытанию и любую трудность сможет преодолеть. В Торе об этом сказано. Остерегайся, чтобы не забыть Господа Бога твоего. Пожалуйста, есть вам заповедь из Торы. Остерегаться и не забыть Бога твоего. Имеется в виду, в принципе, каждую секунду своей жизни, своего бытия. Необходимо не только помнить о нем, но и все время идти с ним. Жить с мыслью о нем во всех ситуациях и во всех своих делах. Есть люди, которые верят в Бога, знают, что в мире проявляется его управление и исполняют заповеди. Но они не желают впустить Бога в свою жизнь. Обратите внимание. Люди не желают впустить Бога в свою жизнь. Более того, они даже боятся этого, опасаясь связать свою жизнь с упованием на божественное провидение. Для них предпочтительнее держаться подальше от провидения. Они желают сами управлять своим миром. То есть Марик Блок говорит, что наше упование определяется в первую очередь тем, готовы ли мы вообще позволить Богу вступить в нашу жизнь. Мусар до Ешивы Наварда. Вот эта вот книга здесь, которая вот она. Мусар Ешивы Наварда. Приду вам еще одну цитату сегодня. Не то. Саба из Наварда говорил, что претензии должны быть обращены только к самому себе и никому больше. Что ты требуешь от Господа, когда все зло исходит от тебя самого? Ведь злое накажет тебя, и необузданность твоя обличит тебя, и узнаешь, и увидишь, что плохо и горько, что ты оставил Господа Бога твоего, и нет у тебя страха передо мной, сказал Господь Бог воинств. Пророк Йешаяху. Приди к верным выводам, и тогда сможешь все исправить. Непонимание этого проистекает из неспособности осознать свои недостатки. А суть жизни человека, как сказал Виленский Гаон, заключается в исправлении дурных качеств. Необходимо искоренить в себе злое начало, и тогда ты излечишься, и у тебя не останется никаких претензий к божественному провидению. Итак, наша тема сегодня – божественное провидение. Пожалуйста, последние вопросы сейчас еще можно задать. Я хочу пока подвести короткий итог тому, что мы выучили с вами сегодня. 11-я остановка Мидбар Синай. Раскрытие великой тайны души. В чем заключается раскрытие великой тайны души? Именно в том, что наша душа, она столь великая, что Всевышний обязан, то есть не может не заботиться о нем. Забота Всевышнего о человеке проявляется в божественном провидении. Ашгаха Пратит, частное правление Всевышнему. Тора приводит условия, критерии, необходимые каждому человеку, чтобы управлять собой, не заведя себя со временем в полный тупик. Глава Итро. ואתה תחזה מכולם אנשי חל יראי אלוקים, אנשי אמת, שונאי בוצע, איך פסטביש начальника מן עד נרודם, תופסתי, נעדי סרידי לודי, סרידי נרודה לודי דסטויני, פרפישי שכפירי נביסמי, людей истинно ненавидящих корысть. Ненавидящих корысть в условиях того, что у нас есть проклятие, мы живем в поте лица своего, проклятие, касающееся нашего материального достатка, и поэтому в такой ситуации ненавидеть корысть сложно. К тому же испытание, оно очень сложное. Людям свойственно больше верить в то, что они будут жить через несколько лет, а вот что они будут есть, их волнует намного больше, будут ли они жить вообще в этой ситуации. Об этом говорит Магид из Полоцка. Почему вы волнуетесь о вашем экономическом состоянии больше, чем о вашей жизни? Хотя бы волнуетесь в одинаковой мере. Порой я знаю людей, которые очень волновались, что они будут есть, и они умерли в молодом возрасте. Наверное, каждый из нас это знает. Так, Сэр задает вопрос. Уважаемый Рухами, если я постоянно прошу Всевышнего вести меня правильным путем, помогает ли молитва или мои поступки могут закрыть эту молитву от Всевышнего? Смотрите, молитва всегда помогает, несомненно, но кроме молитвы нужно еще идти правильным путем. И нужно изучать, каковы пути Всевышнего, ибо человеку заповедовано следовать путями Всевышнего. В этом и есть суть учения Мусар, которое раскрывает пути Творца, призывает нас следовать ими, дает нам силы следовать ими. Каким образом? Что может дать нам силы следовать путем Творца? Только и исключительно одно, а именно трепет перед небесами, раскрытие Бога в творении в такой мере, что это приводит нас к трепету перед небесами. Это и есть определение Мусар. Мусар – это обретение трепета перед небесами. Татьяна пишет, Татьяна из Амстердама пишет, что чат не работает. Ну, работает, если вы, я вижу вас, что вы пишете, что чат не работает, значит, он работает. А в результате каких факторов изъянов души складывается это ощущение? Какое ощущение, что Бог оставил нас, и мы где-то вдалеке и так далее. Когда мы щитом, образованным пороками нашей души, отталкиваем божественный свет. Всевышний светит всем людям в одинаковой мере. Всевышний пытается повлиять на каждого из нас, дать нам благословение, привести нас к счастью, но мы сопротивляемся. Поэтому Всевышний пытается на нас повлиять. Соответственно, что на это влияет? То, что мы берем взятки. Об этом в главе Итро сказано: «Шохот лотика, кира шохот явер пекхим вейсалэ деврей цадиким». «Взятку не бери, ибо взятка ослепляет разумных и искажает слова праведные». Взятка искажает. И касается это не только судей, которые в мантиях заседают где-то, а касается это каждого человека, ибо взятка, которая у него есть, то, что в его глазах является важным, существенным, ослепляет его, искажает его видение. Бог пытается до него достучаться, но у него искаженное видение, и он находится в состоянии невосприятия. Таким образом, это проблема. Итак, Всевышний поддерживает каждого человека, где об этом сказано, в нашей недельной главе. Так, если вы будете писать в общем чате, то тогда будет легче это увидеть. А вы куда пишете, я не знаю. Что такое ненавидеть? Павел спрашивает, определите ненависть, не соединяться, отталкивать. Смотрите, ненависть – это вообще ощущение, что люди любят, что ненавидят. Люди любят то, что поддерживает их существование. Так мир устроен. Дают тебе деньги, ты любишь деньги, ну и того, кто тебе дает, потому что дал тебе так иначе взятку. Тот, кто нашему существованию угрожает, его ненавидит. Он мешает нам, он от нас что-то отнимает, он нас не принимает таковыми, какие мы есть. Мы это ненавидим. Поэтому если человек будет ненавидеть что сказано, ненавидеть корысть, он будет жить в этом мире не для того, чтобы брать. Что такое корысть? Желание брать. Он будет жить в этом мире не для того, чтобы брать, а для того, чтобы давать. И как только человек переориентируется для того, чтобы давать, а не брать, он оправдает свое существование как божественного творения, созданного по образу Бога. Как следствие, божественное благословение будет его касаться. Бог готов давать человеку, который не берет это для себя, а для народа Израиля, для чего-то вечного, великого, достойного. И вот о божественном провидении сказано в нашей главе. И вот я посылаю ангела перед тобой, чтобы оберегать тебя в дороге и привести тебя в место, которое я уготовил тебе. Непосредственно наша недельная глава, которую мы читали в этот шаббат, она говорит о божественном провидении. На этом я хочу закончить, поприветствовать моего дорогого друга, узника Сиона, Рав Шимона Грилиуса.